вам хочу сказать, какое благо, что вы имеете возможность слушать такого преподавателя, как Александр Васильевич Маркедонов. Я, вот он недавно стал доцентом, он должен быть профессором, а не доцентом. Вот. Но по скромности своей ни на что не претендует никогда, не возникает. И вот есть, и его нет. По смирению человек очень большой. Помолимся.
Царю небесный, утешителю души истины, и же везде свися исполняй, сокровище благих и жизни податью, прийти всеми и очистины от всяких скверны.
Честь имею вам кланяться. Спаси на всякие скверны. Вы сами понимаете, что сделать грех небывшим может только благодать Духа. Но у Антония Великого на сей счет есть и великие слова. Он приводит нам в качестве примера Давида, которому Господь простил грехи за его покаяние. Вот Господь ему говорит, грехи простил, но он сам себе никогда их не прощал. И грех мой предо мною есть вынух. Что это значит? Всегда стоит пред моими глазами. Он тревожил этими воспоминаниями свою совесть, и поэтому с большим терпением и одновременно какой-то небесной радостью нес ту эпитемию, какую возложил на него Господь. Прощаются тебе грехи, простил тебе грех, но зло не отойдет от дома твоего вовек. Ты будешь нести эпитемию. И вот эту эпитемию можно нести с радостью только при одном условии. Если мы сами себе не отпускаем грехи. А то видели, пошептались несколько, 3 минуты у аналоя и с достоинством пошли. Господь отпустил мне грехи. Хорошо. Властью мне данной, священник говорит, прощаю и разрешаю тебя. Но самому в памяти своей не нужно отпускать, а тревожить себя ими. Потому что мы грешим по-прежнему и после исповеди. И только умерший освободись от греха. Только мертвец не грешит. А пока есть дыхание в ноздрях человека, грех через наши органы, как через некие двери, потоком входит и без конца оскверняет и сквернит нашу душу, сердце, тело и воспаляет весь круг жизни. Ведь грех не ограничивается только человеком. В зависимости от того, что он в себе носит, вокруг него такая и атмосфера. Вы сами знаете, как тяжело с некоторыми людьми. И откуда эта тяжесть? И вы воздыхаете с радостью, когда этот человек ушел. Вот такая обстановка тяжелая была и на Тайной вечере. Что задумал, делай скорее. И после сего куска вошел в него сатана. И он пошел. А была ночь. Вот это «а была ночь» речь не только о времени, что был глубокий вечер, а ночь-то в нем самом уже была. В нем он стал орудием дьявола. Но один из вас – дьявол. И вот можно проследить на некоторых текстах, как все это. Вот откройте Евангелие от Иоанна. И найдите 12 главу. И найдите 12 главу. Четвертый стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор, он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Следовательно, он мог бесконтрольно пользоваться средствами. Его вряд ли проверял Христос и требовал отчета. Вряд ли апостолы, но носил денежный ящик. Поэтому продать за 30 сребреников и свести только к сребролюбию вот это предательство, очевидно, будет недостаточно. Хотя мы и поем «Сребролюбием недугов омрачашися», это одна из сильнейших страстей, которая возрастает со временем, с возрастом, а не утихает. Вот, да, но и тем не менее, за одноразовое такое, а ведь 30 сребреников – это цена раба. Цена раба. Поэтому, очевидно, здесь дело не в деньгах. И вот теперь посмотрите следующее. Беседа. 13 глава. 21 стих. Как сказал это, сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст мне. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. А ведь он не подавал ни малейшего намека, что это вот и есть Иуда. Иначе неизвестно бы, что могло произойти на этом, за этим ужином, за этой пасхальной вечерей. Что бы могло произойти? Тогда ученики озирались, а один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? И Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту. Слушайте, кусок хлеба подать, положить в рот человеку, или это оказать наибольшее в гостях по восточному обычаю внимание, выделить этого человека, особенно почетный гость. И вот Господь, видите, какой знак использует. И смотрите, даже это не заставило его покаяться. И после сего куска вошел в него сатана. Вот из рук Господа можно получить кусок, а войдет сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Вот когда он вышел, и начинается прощальная беседа. Прощальная беседа Христа, которая заканчивается его первосвященнической молитвой в 17 главе. И это первое Евангелие, которое читается в Великий Четверг. Вот 12 Евангелий. Вот это первое. Ныне прославился Сын Человеческий. И Бог прославился в нем. Так вот, в 17 главе молитва делится на две части. В первой части он молится об 11, о своих учениках. А с 20 стиха молитва о церкви. То есть она включает и нас с вами. Потому что слова Христа не ограничиваются каким-нибудь временем, каким-то веком. Они универсальны. Они имеют характер вечности, как вечен тот, который их произнес. И вот что же он говорит об 11? Что тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Смотрите, 12 стих. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Вот в силу чего он стал предателем? В силу того, что об этом было предсказано. Если в силу этого, то значит мы детерминированы, предопределены. И ни о какой свободе воли говорить не приходится. А ведь он мог быть предателем, а мог и не быть. Везде. Адам мог пасть, а мог и не пасть. Везде выбор, в любом случае. Поэтому сказать, что он стал предателем в силу того, что о нем было предсказано, значит, в известной мере и оправдывать его. А как он мог поступить иначе? Если он был помечен. Тебе на роду написано быть тебе предателем. Мы ведь не верим в свою фатум, в рок, в судьбу. Это языческие понятия. Мы с вами верим в промысел Божий, в Его волю, благую и совершенную. И не можем допустить, чтобы она одних предопределяла к погибели, а других к спасению. Не хочу смерти грешника. Не хочу, но хочу, чтобы все спаслись. И в разум истины пришли. Это слова пророка Иезекииля. А вот как происходит, что и праведник отступает от правды своей и нуждается в наставлении. И если умирает, не покаявшись, то умирает за свой грех, вот происходит. Любой праведник все же человек. Любой праведник всегда носит в себе возможность пасть. Вот когда возможность пасть перейдет в невозможность пасть вообще, вот что это за состояние такое редчайшее? Не знаю, достигают ли его кто. Даже в жизни великих святых мы видим постоянную настороженность. Как бы ни пасть, никогда нельзя ручаться. И вот Макарий Великий уже у входа в рай, и то, ну, Макарий, ты нас победил, ты нас опередил и прочее. Он не верит их словам. И только когда уже оказался в этом раю, вот теперь он мог сказать, что да, Господь избавил его, и он может произнести вот эти слова. А так гарантии нет. И нас дьявол часто ловит на святости. И именно на святости. Антоний Великий так и пишет в своих наставлениях, что искус происходит в разных направлениях. Одним прямым текстом склоняет к греху. У других играет на их благочестие, подавая ему желание молиться, поститься, совершать подвиги. Я бы мог многое сказать об их служениях, о том, каждый чем из них занят. Но пусть это говорят те, кто выше нас. И однако показывает все это многообразие путей. Вот Афонский Паисий, как Исаак Сирин, молился за бесов. Когда он увидел самого демона в таком страшном состоянии, он говорит, ну как не жалеть его? Ведь кто он был? Деница, светлый ангел. И его богоборчество, до какого же его состояния довело? И вот он, подобно Ефрему, молился и скорбел и о пернатых, и о животных, и о бесах. Это у Исаака Сирина есть все. И вот, Господи, если ты Бог, найди способ помиловать этих падших духов. Они же твое творение, но исказили себя до неузнаваемости. Есть ли для них способ? И вот мне Господь показал. Я молюсь о них, и рядом вижу пещью голову, он передразнивает меня, высовывает язык и коверкает мои слова. Значит, Господь через это показал, что он мог бы спасти и их, если бы они пришли в покаяние. Но они не хотят этого. Так ли это? Вот на сегодняшний день мы с вами должны придерживаться вот такого святоотеческого учения. А что Бог сотворит как-то, и это в нашу компетенцию не входит. Ориген высказал эту мысль, что придет время, и дьявол покаяться и обратиться. Но эта мысль церковью не была принята, а осуждена. И Божия Матерь не вошла в келью к тому монаху, который хранил в своей комнате сочинение Оригена. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. Один богословствующий инок, закончив учившийся в Афинской академии, говорит Паисию, святогорцу, что Исаак Сирин был несторианин. Да как же мог он быть несторианином, разделять эти несторианскую ересь? И я, говорит, очень просил Бога, чтобы он разрешил мне этот вопрос. Он посеял во мне. Я так почитаю Исаака Сирина и его творение. И он ему явился сам. И говорит, да не несторианин я. В мое время было несторианство, и я с ним боролся. А сам я не несторианин. И успокоил меня своим явлением. И вот такими словами. Поэтому отец лжи, он наносит вот поклеп на всех, в том числе и на святых его, и на Христа. В тебе бес, и ты самарянин. И вот он говорит, в утешение мне Господь дал посмотреть мне на Христа в 6 метрах от себя. Я увидел его в профиль. Я увидел, он не смотрел в мою сторону, мимо, но я увидел этот профиль такой неизъяснимой красоты и благодати, что я готов 1000 лет жить в невероятных условиях, чтобы еще на мгновение увидеть этот лик. И говорю сам себе, ну как могли в такое лицо плевать? Как могли заушать? Такой лик. Как могли вколачивать гвозди в такое тело? А ведь делали это. Делали. И видели, и Каиафа видел. Сей человек много чудес творит. Если оставим его так, все пойдут за ним. А мы с чем останемся? Это же Иоанна видел, и народ видел. Но от видения такого не получили никакой пользы. Потому что смотрели без веры. А раз без веры, видя не видят, слышание слышат и не разумеют. Но я еще не всю фразу сказал из Исаии. А заключительная эта фраза, самая страшная. И не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Это крайнее уже ожесточение. Когда человек не хочет обратиться к врачу за исцелением, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Я Бог твой, целитель твой. Возвратись. Если вы прочтете 16 главу пророка Иезекииля, это, вы знаете, надо читать про себя, потому что там такие сравнения из интимной жизни, что и сказать-то, вот в брачных категориях. И он говорит, вот у блудниц, которые занимаются ремеслом, они получают за это деньги и отдаются за плату. А у тебя, народ мой, даже было противоположное тому, что у блудниц. Ты сама раскидывала ноги перед всяким мимоходящим и давала своим любовникам деньги, ты им платила, чтобы они только блудили с тобой и мяли твои груди. Вот пророк Иезекииль говорит о том блудодеянии, какое было в избранном народе, и сравнивает, что Господь нашел этого найденыша, который только что вышел из утробы. Пуповина-то еще не была завязана. Он не омыт был. Вот он обиходил его и стал о ней заботиться. И она выросла и распустилась, и расцвела, и стала прекрасной. Народ так, он в такой притче изображает, прекрасной девой. И вдруг эта дева стала блудить. Да так, что вот противное, что бывает у блудниц. И однако и ей, откройте все Иезекииля, 16 главу. 16 главу. И вот в этой 16 главе, значит, говорится на 60 стих. Да. 58 дальше. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так говорит Господь Бог. Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя. И когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобой, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась. И что вперед нельзя было бы тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Так вот, не отпускаем сами себе грехи, а тревожим ими свою совесть. И грех мой предо мной есть выну. Вот в этом будет еще какая-то польза человека. А так, за 2 минуты поговорили и пошел с достоинством к себе. И думаем, что мы достойно причащаемся. Большой вопрос. Дай-ка вы Бог, чтобы это было без ошибок. Чтобы свидетельствовала совесть наша. А вот почему совесть не всегда. Человек после причастия получает облегчение и радость. Да потому что, отвечает отцы, или нечисто покаялся и скрылся, что. Или не примирился и пошел, и не простил от сердца. Но как так это сделать? Как? Надо примириться. И примириться сказано от сердца. И раскаяться, а тут думаешь, да как? И, в общем-то, стыдимся и исповедуемся в каких-то общих фразах. А вот старец Самсон Сиверс, он говорил, что по сути мы все грешим одними и теми же грехами. Но каждый грешит по-своему. Вот ты расскажи, как ты грешишь. Вот как сказать-то так, как ты грешишь. Стягивает челюсти. Как сказать? Это надо быть, во-первых, уверенным, что это действительно духовник и старец, а не лже-старец. Вот. Да, и найди в себе мужество. Вот такая раба Божия говорит, что Варсонофий Оптинский, закрыв комнату, когда я к нему пришла, разнаряженная, в юбках своих, думаю, ну, сейчас он меня примет, и все, а он меня и не принял. И сказал прийти к вечеру. Она вышла, раздосадованная, как это он посмел не принять меня, аристократку до кончиков пальцев своих. Верно я себе говорила, что так что обращаться к этим мужикам, к этим монахам грубым, не поймут они нас. Ну, ладно, хоть подышу здесь воздухом. Хорошая природа, хоть подышу воздухом, а потом вечером приду. Приближается вечер, ей тревожно, заходит. Он дверь на крючок. Спрашивает вроде бы второстепенные вопросы. И вдруг, как она пишет, как удар хлыста по лицу. А вы знаете, вами в 12 лет был совершен грех. Может быть, вы и не считаете его за грех, но вы в нем никогда не исповедовались. Я, говорит, вдруг почувствовал, да как он мог сказать такое, сейчас я его проверю. И вот мысли в моей голове, как страницы в книге, стали пролистываться в обратную сторону. Дохожу до 12-летнего возраста, точно узнаю. Я не заметила, как я соскользнула с дивана на пол и встала перед ним на колени. Он смотрит на меня и говорит: назовите этот грех. Как могу назвать, когда от стыда челюсти стянула? И когда я все-таки как-то сумела выдавить из себя, произнесла, и думаю, ну, сейчас увижу гневный взор, рукой на дверь и убирайся вон. Ничего подобного. Я увидела, говорит, этот любвеобильный лик, и он мне говорит: вот видите, как сатана не хотел, чтобы вы освободились от этого греха. И посмотрите, как радуется Серафим с иконы, Господь, то, что вы это сказали. И вот она вышла совершенно обновленной, совершенно другим человеком. Приехала, через неделю у нее мысли. Никакой он не прозорливец, никакой он не это, он просто психолог. За эти годы он пропустил через себя столько людей, что он вот читает по внешним, так сказать, чертам, никакой прозорливости в этом нет. Эти мысли не дали ей покоя. Поехала опять. Опять на прием и говорит: отец Варсонофий, вот я приехала с тем. Вот он ей говорит, как не хочет дьявол, чтобы человек попал в хорошее духовное руководство. Только при таком вот руководстве старческом, при наставлениях таких, и можно преуспевать-то в деле спасения. Да, и говорит, да, вот такое сомнение. Такое сомнение он и подбрасывает. Да какой он прозорливый, да какой он что? Как один тоже епископ, когда не знал, закончив институт, ему предлагали в аспирантуре учиться, дальше продолжать, или же идти уже практиковать как врач. И вот он поехал к Нектарию, это последний из оптинских. А Оптина была уже закрыта, они изгнаны. но осели в каком-то селе, и вот он туда приехал. И застал службу. И в конце, когда пели словословие великое, из какой-то комнатки вышел старец Нектарий. Я посмотрел на него со стороны. Да думаю, да это же склеротический старик. Он, наверное, и своего-то имени не помнит. Ну, что я буду у него спрашивать? Ну, что у него слезящиеся глаза? Он не знает, где он тут. Закончилась служба, и я, говорит, остался, дождался. Он меня усадил с собой рядом и говорит: вот знаешь, когда Ной строил ковчег и говорил, что приближается погибель, потоп, что надо покаяться, пока не поздно. Люди говорили: ну что это за склеротический старик? У него ума-то нет. Очевидно. Но какой потоп, когда жизнь такая кругом прекрасная. Вот и пересказал то, что о нем он думал. Следовательно, благо, если Господь посылает человека на пути вот такого такое духовное руководство. Но а если их нет? Вот отец Николай залитый умер. Священник, преемник нашелся. Место занято. Храм, да, но место отца Николая пусто. Нет такого духовника. Едут уже только на его могилу. А вот бы так, как бы из полы в полу передавать, как вот Лев передал Макарию, Макарий передал Амвросию, Амвросий Анатолий и так дальше. Такое преемство прервалось. Ну и что теперь делать? Сложить руки по швам? Нет. А где же? Вот у нас есть Священное Писание. У нас есть жития святых. Любое житие может быть для вас духовником. Биография вот такого человека, она может быть и духовником, и брать из его жизни, и следовать тому, что он там говорит, и это прекрасно. Это мне сказала одна непростая женщина. И говорит: как же вот так? Ну что тебе, плакать и безвыходное положение? Да вот я прочла житие преподобного Сети. Каким духовником он для меня оказался? И так дальше. А так через Слово Божие мы познаем. Его воля раскрыта в Его Слове. Поэтому если приходим без предубеждения к Писанию, Господь нам через него и отвечает. Исследуйте Писание, ибо они говорят о мне. Вы думаете спастись, поэтому исследуйте Писание. Они свидетельствуют о мне. Теперь нам нужно с вами, мы просмотрели историю вот 40-летнего странствования по этой пустыне, и видели, что вся эта история 40 лет в наказание сводится из ропота. Этот ропот на Бога, на Его волю, на обстоятельства и на промысел. А ведь это хула на Святаго Духа. Это хула на Святаго Духа. И вот определение, что они за свой ропот, это толпа с психологией рабов, не войдет в обетованную землю, а только их дети, которые, кстати, не окажутся лучше своих отцов. Вот они только войдут. Но, а вот грех передается, там бы, так сказать, по наследству. Дальше мы должны с вами записать вот такое с вами заголовок и его быстро просмотреть. Я объяснял вам заповеди десятословия. Не объясняли. Я тоже думаю. Запишите третий пункт, и будет звучать тема так. Моисеево законодательство. И пойдут подпункты. Заповеди десятословия. скобках «декалог» как основа всего религиозно-нравственного законодательства еврейского народа. Как основа всего религиозно-нравственного законодательства еврейского народа. Действительно, что касается христианской церкви, греко-восточной церкви, то у нас с вами таким декалогом являются вот как их назвать? Нет. Правила апостольские. Правила апостольские, которые идут от апостолов. К ним присоединяются правила вселенских и поместных соборов. Вот они составляют основу законодательства. Но вот у евреев такой основой, она перешла и к нам, являются заповеди десятословия. 10 заповедей, которые прозвучали с вершины Синая, и которые составляют основу всего религиозного мировоззрения. Они охватывают в своей совокупности как наше отношение к Богу, так и наше отношение к ближнему. Вот попробуйте, кажется, на пальцах перечесть 10 заповедей. Или заповеди блаженства, 9 заповедей. Но попробуйте их выполнить. Как их выполнить? А ведь если мы нарушаем хоть одну из заповедей, мы повинны в нарушении всего закона. Мы повинны в нарушении всего закона. Поэтому, знаете, вот делим, это школьное какое-то деление или хитрое деление. Грехи смертные, грехи несмертные, как будто есть вот те и другие грехи. Да грех есть беззаконие в любом случае. Грех в любом случае есть нарушение воли Божией, его заповеди. Так, грех влечет за собой смерть. Сделанный грех, жало греха, смерть. Жало-то греха, смерть. И причем тут смертный грех это или несмертный. И вот начинаем на этом теории разные развивать. Это так все для собственного успокоения. В 19 главе книги Исход, посмотрите, говорится, как они подошли к горе Синай, расположились станом и получили, знаете, вот такое определение. Надо было приготовиться к принятию, надо было очиститься, и на это очищение ушло 3 дня. За 3 дня народ стал совершать обряды очищения, и одно из повелений – не входить в женам, быть чистыми. И перед этим Моисей поднимается на гору и слышит от Бога такие слова, 3 стих. Вот они любят на эти слова ссылаться. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы. Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилева. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы, вот опять, никакого категорического императива, должен, а если вы, свобода, будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым, вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вы будете у меня царством священников. Вот любое, это любимое у всех сектантов, которые говорят, что иерархия, специальная иерархия не нужна. Мы все священники, мы царственное священство. Вот сказано, вы будете у меня народом священников. А когда им говоришь, ну а как же в 28 главе этой же книги Господь говорит, отдели мне Аарона и сыновей его для служения мне. А если кто приступит посторонний, будет предан смерти. Вот сам Господь устанавливает иерархическое служение. И оно необходимо, не устраняя и царственного священства. Каждый из нас, когда совершает молитву, он священно действует. Он приносит жертву уст своих. А жертву имеет право приносить, как вы знаете, только священник. Лицо, облеченное саном. Мы не можем с вами стоять у панихидного стола и начать панихиду сами. Или тем более у престола и совершать паскомидию. Нам это не дано. Но мы священники в том смысле, что ведь приносим Богу различные, а добрые дела. Разве это не служение, не жертвенное служение? Молитва – это словесная жертва. Жертва вечерняя, жертва утренняя. Хорошо, вот что ты должен передать народу. И пришел Моисей, и созвал старейшин, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно. Все, что сказал Господь, исполним, и будем послушны. И донес Моисей слова народу Господу. Вот он посредник. Вот он посредник. Вот что он под влиянием минуты сказал. Это, так сказать, психология толпы. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушать. Да не выполнили они же этих слов. Что это? Момент сыграл роль такую. Надо быть очень осторожным с такими словами. Все, что сказал Господь, сделаем. Где же? Вся дальнейшая история повествует только об обратном. И будем послушны. Где это послушание? Дело дошло до того, что вы знаете, они хотели и Моисея-то убить, избрать себе нового начальника и вернуться в Египет, в страну рабства. Вот Моисей объявил слова народа Господу. Следовательно, они стали в известной мере вот клятво преступниками, когда вот не исполнили это. Надо быть очень осторожным с словами и давать обеты, продумав хорошенько. Откройте, вот это заложите, а книгу «Экклесиаст» откройте. «Экклесиаст», притчи, притчи «Экклесиаст». И найдите пятую главу. Смотрите, пятая глава. Читаю с первого стиха. Ведь какие наставления мудрые даны нам. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо так, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: ох, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. И страх Божий, Сирич, благоговение пред Ним научит тебя всему. Без всяких наставников. Страх Божий, благоговение пред Богом, оно и будет учить человека. Пророки-то ведь об этом говорили. Что придет время, когда не нужны будут никакие наставники. И не будет говорить друг другу: познай Господа. Ибо все будут знать меня. И земля наполнится ведением Господа, как воды наполняют море. Откройте опять 66 главу пророка Исаии. 66, это последняя глава. Открывайте все. Что здесь нам говорится? Не даются какие-то предписания страшные. Смотрите, второй стих, вторая половина 66 главы. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Все. Вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Вот если будет такое состояние, да, не будет нужды и в наставниках никаких. Откройте Исаия же, 11 глава, Исаия. 11 глава. Вот, пожалуйста, здесь об этом и сказано. Здесь об этом и сказано. Девятый стих. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот видите, что сказано. Как воды наполняют море. Есть ли такое благоведение? Нету. Потому что наставления эти потеряли силу. Эти наставления потеряли силу. Мы их не воспринимаем так, как должно. Пророки-то ведь слушали слова Господня и боялись. И если что он говорил, то этому и следовал. У нас же вот это прочли, а в мыслях, а вот теоретизир на эту тему, да как это может быть, да зачем это, ну что же, а почему же это не исполнилось? Значит, пророк ошибался. Где мы видим это ведение? А ведь у него ведение это Господа, знаете, с чем, чем обуславливалось? Приход Мессии на землю. 11 это глава мессианская, пророчество о Христе. И произойдет отрос от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. Кто это отрос? Отрос Давида, Христос. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Ну так, это же речь-то о Христе. Почему же земля не наполнилось видением Господа. Что, пророк ошибался? Нет. Не ошибался пророк. А люди равнодушны к тому, что он говорил. Господи, кто поверил слышанному от нас? Кто поверил? Так начинается 53 глава, а это апогей пророческого прозрения. А он и говорит, кто поверил слышанному от нас? Что-то говорит себе там, и не поймешь, что он там говорит. Следовательно, приготовившись, народ на другой день стал свидетелем того, как громы, молнии, 18 стих, посмотрите, 20 главы. Трубный звук, гора дымящаяся. Вот чем сопровождалась теофания, богоявление. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. Сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Вот какой уровень. Неблаговение, а животный страх стал преобладать, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был в лице вашем, дабы вы не грешили. Да человек-то не грешит, никогда у него страх. Он не грешит, когда он любит. Вот когда он любит, он боится оскорбить до того, кого он любит. А если руководствуемся страхом только, мы будем всегда беспардонно грешить. Беспардонно. Так вот, какие же слова прозвучали с вершины Синайской горы. Вот это десятословие вы должны знать наизусть. Если я спрошу, а это войдет в вашу экзаменационную программу. Вот в следующий раз, да нет, весной, наверное, если мы будем живы, я дам программу к экзамену. И в числе их заповеди десятословия наизусть. Заповеди блаженства наизусть. Вы говорите, учи сам. Почему нельзя прочесть? Мы откроем и прочтем. Зачем это запоминать наизусть? Да приятно учить слова Господни. Как вы не можете понять? Приятно и спасительно изучать на память слова Господни. Мы скоро, если смотрим только в ящик и высчитываем на калькуляторе, мы скоро разучимся и 2 и 2 сложить как. А зачем ломать голову? Нажал на кнопку и вот получил результат. Так же и здесь нельзя так говорить. Слова Господни слаще меда и капель сода. И раб твой возлюбил их, в соблюдении их великая награда. Вот у Антония Сурожского одна мне привела из его. Он говорит, вот если бы мы утратили, допустим, Новый Завет, то вот если бы мы жили по заповедям Божьим, можно было бы этот совет, смотря на нас, восстановить. Восстановить, потому что сам человек являл бы собой икону, и на ней прописано все, вот что мы имеем в тексте. А так и было. Так и было. Бог находил ум наших вот этих праотцев, таких как Авраам, Ной, Сив, Энос, Энох, вот, Сим, чистым. И они воспринимали его и понимали, что он говорит. Авраам, вот я, Господи, выйди из шатра своего. Но кто из нас есть ли такие? Выйди. Или вот такого, кто из нас достиг такого? К Моисею приходит с вопросом, с одним, и не знали, как поступить. А он ему говорит: постойте здесь. Пойду послушаю, что скажет мне Господь. И, образно говоря, вышел в соседнюю комнату. Помолился и приходит. Так говорит Господь. Раз вы не могли, будучи ритуально нечистыми, совершить Пасху в первый месяц 14 числа, то совершите его второй месяц 14. Так говорит Господь. Постойте, пойду послушаю. Да кто имеет сейчас такое дерзновение? Кто? Отец Иоанн Кронштадтский, наверное, имел. Отец Валентин Амфитеатров имел. Вот отец Николай из Залиты скрывал свой дар. Вот такие люди, да. Что же эти слова, что это за эти 10 слов? Первая заповедь, смотрите. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Вот эта заповедь утверждает чистый монотеизм. Единство выше всякой единицы и монады. Единство Божие превыше всякой единицы и монады. Троица воединице поклоняемая. Вот здесь делается акцент только на единице, а Троица еще сокрыта. И вот когда Господь в Новом Завете, да и пророки некоторые, стали приоткрывать тайну внутренней жизни Божества, что она раскрывается как трипостасное Божество, вот тут и загорелся весь сыр Бога. Пошли тринитарные ереси, которые затрясли Церковь. Как же это сочетать? Бог один, но троичен в лице. Никак мы не можем это осознать и понять. Да, не терпит тайные испытания. И если нам свидетельствует три – Отец, Сын и Святой Дух, значит, это свидетельство нам и нужно принимать. А тогда небезопасно было давать эту тайну. Она вот умножалась в их сознании-то, в Трие Божие, в Трое Божие. Поэтому «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Вот это мы должны с вами проводить четко и сказать. Однако это заповедь в настоящее время обогащается евангельским откровением во всей полноте. И это откровение говорит нам, что единый Бог существует как Троица. Рожденный Сын, совечный Отцу и равный Ему по природе, по усии, и единосущный с ними Дух Святой, совечный Отцу и Сыну, исходящий от Отца и посылаемый на землю через Сына. Господь сказал, что если я не пойду, утешитель не придет. Вот как велико значение, да, Духа Святаго. А пойду, то придет он к вам. Вот, следовательно, это вот первая заповедь. Вторая: не делай себе кумира и никакого изображения. Елика на небеси горе, елика на земли низу, елика в водах под землею. Да не поклонишься им, не послужишь им. Видите, когда человек отверг в раю, усомнился и послушал отца лжи, в его сознании произошло такое расщепление, что он, поворотившись к Богу спиной, стал созерцать вот окружающую его природу. И, конечно, природа носит на себе следы творчества и величия Божие. И тем не менее, оно недостаточно, чтобы познать из природы истинного Бога. Натурализм – вот уровень, на котором в своих попытках познать Бога без откровения остановилась человеческая мысль. Так вот, Бога отождествили с природой, стали поклоняться отдельным проявлениям этой природы и в конце концов увидели, что выше всего в этой природе сам человек, обожествили человека. Он Калигула, безумный этот император. Он вдруг почувствовал в одно прекрасное утро, что в него вошла божественная сущность и стал почитать себя воплощенным Богом. И с чего он начал? Он начал приказывать всем богам снимать головы и на их место ставить свою. Вот он Бог. Господь и Бог Калигула. Так он подписывал свои рескрипты. Разве это не безумие? Троян, Август божественный, был обожествлен. Фараон, сын бога Ра. На него нельзя было смотреть открытыми глазами. Упаси Бог, если вы вступите на тень от этого императора, от этого фараона. Вы подлежали смертной казни. Поэтому то, что Бог потерял, человек потерял связь с Богом и стал обожествлять природу, этого следовало ожидать. Поэтому запрещаются любые изображения божества. Потому что Бог не соответствует ничему, что говорит о нем человек. Он выше самых лучших и прекрасных определений и представлений человеческой мысли. О нем можно говорить только в терминах апофатического богословия с отрицанием «не», «недомыслимый», «неизреченный», «неизъяснимый», «неуловимый». Максим Исповедник пишет, что у всех у нас должна быть в познании мера, за которую небезопасно переступать. Ибо если бы нам дано было безмерно, мы не могли бы спастись. Мы разрушились бы с вами. Потому что тварная природа не выдерживает присутствия и такого знания, у которого нет предела, нет границ. Она такого не может вместить. Поэтому богопознание начинается здесь и продолжается в жизни будущего века. И на вопрос, а что же такое вечная жизнь, вот в этом контексте, вы должны сказать, на это мы находим ответ в Евангелии от Иоанна. Откройте, это заложит, а Евангелие от Иоанна, 17 главу, откройте. И вы увидите, что же здесь. После этих слов начинается первосвященническая молитва Христа. Кстати, вот в четверг 12 Евангелий читаются. Так вот, первое Евангелие начинается вот с этих слов, с 13 главы. 30 стих. Он, Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий. И пошло. И вот доходим до 17 главы. Это включительная глава. И заканчивается это первое Евангелие стихом из 18 главы. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Вот первое Евангелие. И вот что же, в 17 главе его беседа завершается первосвященнической молитвой. В ней две темы. Молитва об 11, а с 20 стиха молитва о всей церкви, о всех людях, которые уверуют по слову апостолов. То есть она с вами. И вот в начале-то есть ответ на наш вопрос, как мы должны понимать вечность. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». А дальше ответ. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». То есть на вопрос, что такое жизнь вечная, вы отвечаете. Это богопознание, которое начинается здесь на земле и уходит в вечность, и конца ему не предвидится. Потому что объектом, да, и веры нашей, и любви является абсолютное, совершеннейшее существо, которое мы называем Богом и другими эпитетами, по существу, не выражающими ничего. Вот эта многоименность говорит о том, что по существу у Бога нет имени. Его нельзя адекватно выразить ни в каком понятии, ни в каком представлении, ни в каком слове. Поэтому все слова характеризуют только его не по сути, а по его проявлению. Как вот душа? Что такое наша душа? Мы не знаем, что. Мы только знакомы с ее проявлением. Душа скорбит, душа радуется, душа волнует. А что же она по своей-то природе? Единственное, что мы можем сказать, что у человека это субстанция, которая противоположна его телу. Вот, мы дихотомичны, у нас душа и тело. А вот апостол в послании к фессалоникийцам, он замахнется как: «Дабы в день пришествия Господа были спасены и наш дух, и наша душа, и тело». Вот теперь давайте говорить: душевный человек, духовный человек, плотской, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Плоть, плотские помышления. Бог вычеркнут вообще из сознания. Никакого духовного начала в человеке не осталось. Он его истребил. Он стал неразумным. Вот Антоний Великий, а их вот нужно читать обязательно. Он говорит, что если душа находится в разумном состоянии, она в этот же самый момент является добродетельной. В ней есть все. А как определить, что душа находится в разумном состоянии, когда она является таковой, какой создал ее Господь? А Он создал ее боголюбивой, радостной, стремящейся к Богу, любвеобильной. Вот какой ее создал Господь. И вот когда она находится в таком состоянии, в ней пребывает и добродетель. Я вас благодарю за внимание, за то, что вы молча сидите, и я не могу определить, что бы значило это молчание. Или это очень серьезно, или это, ну, говори, говори, а мы посмотрим. Да. Как бы сказали что-нибудь, так нет, сидят как в рот воды набрали и не возникают. А может быть, у вас это все вызывает протест?
Нет.
Ну, так должны же сказать. А?
Не вызывает.